Глава 29. Дальнейшие разъяснения.
«Думаю, что вы задолжали нам кое-какие объяснения, мистер Кейт», — сказал Герман Айзекштейн тем же вечером, только немного позже.
«Объяснять здесь особенно нечего», — скромно ответил Энтони. «Я поехал в Дувр, а Фиш за мной. Решил, что я и есть король Виктор. В Дувре мы обнаружили таинственного незнакомца, которого насильно удерживали в одном доме. Услышав его историю, мы сразу поняли, что он-то нам и нужен. Понимаете, злодеи дважды воспользовались одной и той же идеей. Настоящего человека похищают, а его место занимает кто-то другой. В данном случае сам король Виктор. Однако, как выяснилось, Баттл сразу заподозрил что-то не то в этом своем коллеге из Франции и дал в Париж телеграмму с просьбой прислать ему отпечатки пальцев и другие приметы».
«Ага», — вскрикнул барон, — «отпечатки! И те самые бертильоновые измерения, о которых негодяй этот говорил нам?»
«Да, это была отличная идея», — сказал Энтони. «Она так мне понравилась, что я даже решил ему подыграть. И это сильно озадачило фальшивого Лемуана. Понимаете, как только я выдал тайну рядов, пуговицы, буквы и так далее, ему сразу понадобилось сообщить ее своей пособнице и в то же время удержать нас всех в комнате. Записка была адресована мадемуазель Брюн. Он велел Тредвеллу доставить ее немедленно, что тот и сделал, просто отнес ее наверх. Лемуан заявил, что король Виктор — это я, и тем самым создал интригу, так что никому уже и не хотелось покидать комнату. Он надеялся, что пока мы разберемся с этим, выйдем из комнаты и придем в библиотеку, камня там уже не будет».
Жорж прокашлялся. «Должен заметить, мистер Кейт, — сказал он напыщенно, — что считаю ваши действия достойными порицания. Ведь если бы в вашем плане что-то пошло не так, мы рисковали навсегда утратить одно из главнейших сокровищ нашей нации. Это было очень самонадеянно с вашей стороны, мистер Кейт. Самонадеянно и неразумно».
«Надеюсь, вы не попались на эту удочку, мистер Ломакс», — протянул мистер Фиш. «Ваш исторический бриллиант никогда и не лежал на полке за книжками».
«Никогда? Ни одной минуты?»
«Видите ли», — продолжал объяснять Энтони, — «это хитрое приспособление графа Стилптича обозначало именно то, чем оно представлялось. Розу, когда это дошло до меня в понедельник днем, я сразу же бросился в розарий и нашел там мистера Фиша. Он тоже обо всем догадался. Если, стоя спиной к солнечным часам, сделать 7 шагов вперед, затем 8 влево и 3 вправо, то уткнешься в розовый куст. Это сорт под названием Ричмонд. Все обшаривали в поисках сокровища дом, но никто так и не додумался покопаться в саду. Предлагаю нам всем вооружиться завтра лопатами и сделать вылазку в розарий».
«Значит, эта история с книгами в библиотеке
выдумано мною целиком и полностью с целью заманить в ловушку ту самую леди. Мистер Фиш караулил на террасе. Он и свистнул, когда нужный момент настал. Должен сказать, что мы с мистером Фишем заключили в Дувре договор и не дали братцам вступить в контакт с подставным Лемуаном. Он послал им приказ сматываться и получил ответ, в котором было сказано, что они так и сделали. Вот почему он продолжал уверенно обличать меня».
«Ну что ж», — сказал лорд Кейтерхэм бодро, — «вот все и разрешилось ко всеобщему удовлетворению».
«Не совсем», — возразил мистер Айзекштейн.
«Что-то не так?»
Великий финансист в упор смотрел на Энтони.
«Зачем вы меня сюда вызвали? В качестве заинтересованного наблюдателя драматической сцены?»
Энтони покачал головой. «Нет, мистер Айзекштейн. Вы занятой человек, ваше время, деньги. А зачем вы сами приехали сюда с самого начала?»
«Чтобы договориться о займе».
«С кем?»
«С принцем Михаилом Герцесловацким».
«Верно. Принц Михаил мертв. Вы готовы предложить тот же займ на тех же условиях его кузену, принцу Николаю?»
«А он у вас есть? Я считал, что он скончался в Конго».
«О да, он скончался, точно. От моей руки».
«Не пугайтесь, я не убийца. Когда я говорю, что послужил причиной его смерти, то хочу сказать лишь то, что я сам распространил слух о ней. Я обещал вам принца, мистер Айзекштейн. Я вам подойду?»
«Вы?»
«Да, я и есть он. Николай Сергий Александр Фердинанд Абалович. Имя несколько длинноватое для того образа жизни, который я себе выбрал. Вот потому я и вышел из Конго, как просто Энтони Кейт». Маленький капитан Андраши подпрыгнул.
«Но это же невозможно, сэр, невозможно!» — забрызгал он слюной. «Подумайте, что вы говорите!»
«Могу предоставить любые доказательства», — сказал спокойно Энтони. «Думаю, и хватит даже на то, чтобы убедить барона».
Барон поднял руку.
«Я рассмотрю ваши доказательства, конечно, но лично для меня в них нет никакой необходимости. Одного вашего слова мне довольно. Кроме того, вы очень похожи на вашу англичанку-мать. Я все время говорил себе, этот молодой человек наверняка благородного происхождения не по матери, так по отцу».
«Вы всегда верили мне на слово, барон», — сказал Энтони. «Заверяю вас, что в будущем я этого не забуду».
Затем он перевел взгляд на суперинтенданта Батла, который так и продолжал сидеть совершенно неподвижным лицом.
«Вы ведь понимаете теперь, — сказал Кейт с улыбкой, — что мое положение было крайне щекотливым. Из всех гостей этого дома я, как прямой претендент на престол, мог быть особенно заинтересован в смерти Михаила Абаловича. Вот почему я все время так боялся Батла. Я чувствовал, что нахожусь у него под подозрением, не хватает только мотива».
«Я никогда ни единой минуты не подозревал вас в том, что это вы его застрелили, сэр», — сказал суперинтендант Батл. «У полиции нюх на такие дела, но я понимаю, что вы чего-то боитесь, хотя и не знал, чего именно. Признаюсь, что, узнай я раньше о том, кто вы такой на самом деле, то мог бы не удержаться от соблазна арестовать вас».
«Рад, что смог утаить от вас хотя бы один секрет. Остальные вы из меня выудили. Вы мастер своего дела, Батл. Отныне я всегда буду думать о Скотленд-Ярде с уважением».
«Удивительная история», — вмешался Джордж. «Удивительнее я никогда еще не слышал. Я даже не могу поверить. А вы уверены, барон, что...»
«Мой дорогой Ломакс», — сказал Энтони немного жестко, «мне бы и в голову не пришло просить британское министерство иностранных дел об официальной помощи без предоставления ему всех необходимых документальных подтверждений моей личности. А пока предлагаю вам, барону, мистеру Айзекштейну и мне уединиться и обсудить условия предполагаемого займа».
Барон встал и щелкнул каблуками.
«Когда я увижу вас с королем герца Словакии, сэр, — сказал он торжественно, — это будет лучший миг моей жизни».
«Кстати, барон, — сказал Энтони своим обычным беззаботным тоном, продевая свою руку барону под локоть, — тут есть одна деталь. Дело в том, что я женат».
Барон отшатнулся. Его лицо покрыло мертвенная бледность.
«Я знал, что без подвоха тут не обошлось, — прогудел он. —
Милостивый Боже!
Он женился в Африке на негритянке».
«Ну, ну, все не так плохо», — сказал Энтони со смехом. «Она белая с головы до пят, богом клянусь».
«Хорошо, значит, это может быть вполне пристойный марганатический брак».
«Ну уж нет. Если я буду королем, то она моей королевой. И не качайте так головой, она вполне пригодна для такой должности. Ее отец — английский пэр, чья родословная восходит ко временам крестоносцев. У королей сейчас, знаете ли, в моде жениться на девушках из знати, а она, к тому же, не новичок в Герцословакии».
«Бог ты мой!» — возопил Джордж Ломакс, который от удивления забыл о своей помпезной манере выражаться.
«Уж не Вирджиния ли это Ривел?»
«Да», — сказал Энтони, — «Вирджиния Ривел».
«Мой дорогой друг!» — вскричал лорд Кейтерхэм. «То есть... сэр, примите мои самые сердечные поздравления. Она восхитительное создание».
«Спасибо, лорд Кейтерхэм», — сказал Кейт. «Она восхитительна даже более, чем можно себе представить». Один мистер Айзекштейн глядел на него с недоверием.
«Извините мое любопытство, ваше высочество, но когда же успел состояться ваш брак?»
Энтони улыбнулся. «Вообще-то, — сказал он, — мы поженились сегодня утром».